Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра разберем подробнее в ближайший час на радио «Спутник». В студии Ольга Гаврилова, Олег Обухов, Алексей Красильников. Коллеги, я вас приветствую.
Приветствую.
Привет.
О бедных россиянах замолвите слово. Ожидается, что одно из тем послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое вот через час без небольшого начнется, станет вопрос повышения уровня доходов населения.
Да, действительно, я об этом не раз говорила, что президент озабочен проблемой бедности в стране. И, кстати, вот в декабре во время большой пресс-конференции Путин признал, что в последние годы реальные доходы населения падают, и что проблему надо решать за счет роста производительности труда и ВВП. Ну, как мы знаем, по традиции президент обращается с посланием в марте или в феврале, но вот в этот раз это происходит в середине января.
Прямо сразу после вот этих январских каникул, можно
сказать. Да, ну, видимо, как говорят эксперты, больше тянуть нельзя. И надо уже как-то срочно решать вопрос с доходами населения. Что происходит? Вот буквально несколько пугающих цифр. Бедность в России действительно приобрела огромные масштабы. За чертой бедности сейчас проживают 19 миллионов россиян. Это, об этом говорил Дмитрий Медведев. По словам премьера, это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны.
Тут еще можно, знаете, что добавить. Есть люди, достаточно хорошо зарабатывающие, но им приходится работать на двух, а то и трех работах, чтобы обеспечить жизнь себе, своей семье, своим детям, а может быть, даже и своим родителям.
А я бы, знаете, тут еще вот какая проблема существует. Вот, относительно недавно очень любопытный вот такой разрез появился относительно того, что вот эта бедность, она тоже бывает разная. Объективная и субъективная. И, грубо говоря, человек в полном расцвете сил, который, может быть, даже имеет хорошую работу, но у которого при этом дети, пожилые родители, вот он вроде как и на нормальной работе может быть, но при этом по факту может быть как раз за той самой рычатой бедности. При
то
этом
на всех сам, не хватает
сам
его зарплаты.
Об этом не ощущать, вот о чем речь, вот о чем. Вот я именно вот эта субъективная объективность, поэтому цифры-то, возможно, и побольше.
Да, ну и есть еще данные Росстата. 21% россиян не может позволить себе купить фрукты в любое время года. Почти половина не может взять недельный отпуск вне дома каждый год. А более трети не могут приобрести каждому члену семьи две пары обуви, подходящие по сезону. Еще вот буквально пару цифр. 13% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. По итогам третьего квартала 2019 года он в целом по России составил 11 тысяч рублей, но 17,5 миллионов россиян имели доходы ниже этой величины, то есть получали ниже 11 тысяч рублей. И буквально год назад министр труда и социальной защиты Максим Топилин отмечал, что вот как раз о чем ты говорил, Алексей, что и Олег, что семьи с детьми составляют 80% тех, кто входит в группу людей с доходами ниже прожиточного минимума, и каждый четвертый ребенок, получается, живет в бедной семье.
Это как раз вот к разговору о том, что какие-то действия, которые предпринимаются руководством, правительством, они должны находить какое-то отражение. А если этого отражения результатов не происходит, хочется понимать, почему. И, наверное, вот эти ответы от президента хотят услышать многие.
Ну и, конечно, все задаются вопросом, каким может быть послание, которое, может быть, даст надежду на улучшение ситуации. Возможно, президент предложит какие-то реальные действия по преодолению бедности. Но вот об этом рассуждает доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков.
Президент у нас является гарантом Конституции, главой исполнительной и представительной власти. Поэтому, если он что-то предложит, это будет исполнено. Поэтому каким-то образом это в действительность будет воплощено, и значит, любое его предложение является реальным. Но есть еще слово «эффективно». Предложит ли он эффективную систему борьбы с бедностью? Ну, я сильно сомневаюсь. Штука заключается в том, что борьба с бедностью у нас осуществляется на уровне регионов и муниципалитетов. Они этим занимаются с удовольствием, если им на это дают деньги. Поэтому деньги дадут, эти ребята этим займутся. А вот куда эти деньги попадут в результате, вот это и есть основной вопрос. Если они попадут действительно бедным людям, то, значит, это эффективные меры.
Я думаю, нужно тоже понимать чисто экономически. Мало дать людям денег. Это тоже очень
и
важно.
В какой форме там, понимаешь, в форме что субсидии будет, или льгот,
вот,
скажем.
Опять же,
да?
И что будет параллельно происходить? Если просто так дать людям денег, законы экономики приведут к тому, что цены повысятся и все.
Да, ну вот как раз недавно, помните, да, власти предложили отменить налог на доходы физических лиц, НДФЛ, с низких зарплат. Так вот, глава счетной палаты Алексей Кудрин считает, что уменьшение налогообложения для низких зарплат имеет очень косвенное отношение к бедным, и он предложил вместо отмены НДФЛ предоставлять... Вот опять же, адресные субсидии семьям с низкими доходами. Но вот эксперты говорят, что такая привычная вот точечная раздача денег проблему бедности не решает, она лишь отчасти помогает выживать.
Абсолютно соглашусь. Это вот и вот в таких вот в практических моментах тоже реализуется. Я бы хотел еще, знаете, вернуться вот к мнению Андрея Гудкова, которое чуть выше прозвучало. Меня в этом смысле немножечко смутило заявление из Думы, которое прозвучало вот практически совсем вот недавно. Прям вот, может быть, даже сегодня, я не скажу, может быть, вчера поздно вечером, относительно того, что прошлогоднее послание выполнено на 81%. Вот как с этим быть? Президент дает послание, а выполнил ли на 4/5? Вот где 1/5?
Кого это, наверное, почему? Вопросы эти надо адресовать правительству,
нет,
которое,
нет,
в принципе,
собой,
отвечает за реализацию
вот
экономической
понимать.
Политики. Да?
Относительно того, что было сказано, мол, вот президент сказал, значит, сделают. Ну вот, значит, может быть, сделают на 80%. Вот как из 86, 71 пункт исполнен. Остальные, безусловно, еще... рассматриваются, ожидаются инициативы, но тем не менее вот так.
Ну, а если говорить серьезно, да, вот о том, как все-таки эффективно решать вот этот вопрос с повышением доходов, да, и вот это решать вопрос с борьбу с бедностью, то многие эксперты вот как раз указывают на то, что если всерьез обсуждать вопрос повышения доходов, то надо дать возможность людям достойно зарабатывать, поскольку 2/3 доходов населения — это зарплата.
Ну, то есть, в принципе, речь идет о том, что фонд заработной платы нужно, мягко говоря, увеличивать. И давать возможность зарабатывать сотрудникам тех или иных компаний. Но это не говорит о том, что нужно сразу увеличивать зарплату в 2 раза, да? А нужен какой-то такой пошаговый алгоритм. Там, допустим, спустя полгода надо дать возможность человеку смочь заработать там, ну, процентов на 10, на 15, на 20 больше, чтобы он потихонечку выстраивал стратегию своих трат. Не так, чтобы пошел в магазин и вбухал пол зарплаты во что-то такое, к чему он там, о чем он раньше мечтал, например, хотелось ему, не знаю, купить тех же фруктов, полгода мечтал об этом, пошел и тут же все деньги спустил. Тут тоже нужно, конечно, очень такой осторожный и так, расчетливый подход.
Ну, кстати, вот не все эксперты согласились бы с мнением Олега, потому что считают, что наоборот, вот это вот повышение зарплат должно быть довольно значительным, довольно существенным, потому что если добавят чуть-чуть, то люди этого просто не
и если зарплата резко вырастет, вот я согласен с высказыванием Алексея, потому что из-за этого сразу может скакануть инфляция. А Центральный банк России и правительство с этой инфляцией борется уже на протяжении практически всех 20 лет.
Вот, это очень комплексный момент. Здесь нельзя говорить только о повышении зарплат. Ну, вся история показывает, что если просто только повышать зарплаты, только выдавать деньги, вырастают цены, и вот это повышение зарплат в итоге уходит никуда.
Нет, я согласна, что прежде всего должна расти экономика.
Вот, естественно, комплексный момент.
И от этого уже надо отталкиваться.
Просто так повышением доходов тут не обойтись. Здесь это очень сложный момент. Давайте подождем, осталось 40.
И давайте еще вот на какой любопытный момент обратим внимание, речь президента впервые будет транслироваться на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и торгового центра «Ереван-Плаза», также говорят на горе Эльбрус и на Международной космической станции. Организатором кампании по продвижению послания президента является Общероссийский народный фронт. Кстати, там отметили, что не платили за трансляцию в Москве, она будет оплачиваться по квоте социальной рекламы.
Широкомасштабная трансляция.
Даже если кто-то будет стоять в пробочке из чиновников, допустим, скажем так, на Варшавском шоссе, да, там еще Варшавская, на Ереван-Плазе можно будет посмотреть. В любом случае, radiosputnik.ru наш сайт, там обязательно все тезисы и трансляцию, кстати, мы тоже будем, я так понимаю, проводить. Даже если нет, я просто планов всех нашего Ютуба не знаю, будет подробное освещение и сразу после, и в течение дня. А сайт, еще раз напомню, radiosputnik.ru.
Слушайте «Радио Спутник».
правда или вымысел? Нью-Йорк Таймс показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Боинг в Иране. На кадрах видно, как предположительно по самолету сначала запустили одну ракету, а спустя полминуты вторую.
Да, и ни одна из ракет сразу же не сбила самолет. После попадания второй ракеты он находился в воздухе еще около минуты, после чего загорелся и начал резко падать. И вот на этих кадрах видна вспышка в небе и слышен взрыв. Так вот, по версии журналистов, попадание первой ракеты вывело из строя транспондер самолета. Что касается вот этой записи, она появилась на YouTube в ночь на 14 января. Ее загрузил на видеохостинг пользователь из Ирана. Он снял видеокамеры, которая была установлена на крыше здание недалеко от деревни Битканне в пригороде Тегерана. Ну и сейчас ведутся споры по поводу достоверности, да, вот этой видеозаписи. Ну вот что по этому поводу думает руководитель изучения общин Израиля и еврейских общин Института Востоковедения Иран Дмитрий Марьясис.
То, что сейчас можно снять видео с любой точки и все это увидеть, меня не вызывает сомнений. Я не думаю, что Иран специально сбивал Боинг. Может быть, там было две ракеты, они просто могли направляться в другую точку. Понимаете, в чем проблема? Там вот этот налет на базы американские в Ираке, он же произошел в тот момент, когда в воздухе было довольно много самолетов. Это же не было бесполетной зоны к этому моменту. Все рейсы, которые должны были лететь, они летели. Удивительно вообще, что только в один самолет попал. Логично, что могло быть несколько ракет. Без знаний и деталей сложно что-либо серьезно и конкретно на эту тему сказать, честно говоря. Нужны эксперты и нужно серьезное расследование.
Возвращаемся мы снова к тому моменту, что расследование должно быть до конца проведено, и все детали, все подробности хочется знать.
Ну, кстати, вот этого мужчину, который выложил все эти видеозаписи, уже задержали бойцы корпуса стражи Исламской революции, и вот в отношении него тоже будет проведено расследование, результаты которого позже предоставят общественности. Ну, во всяком случае, так обещали иранские власти. А вот информации о том, кем является задержанный и в чем конкретно его обвиняют, нет. Но, кстати, вот западные СМИ пишут, что вероятнее всего задержанному будут предъявлены обвинения, которые связаны с нанесением ущерба национальной безопасности. Опасности. Многие эксперты утверждают, что именно после этой записи Тегеран признал, что сбил украинский лайнер по ошибке. Я вот посмотрела информацию, вот журналист из Лондона, который опубликовал видео первым, настаивает, что его источник в безопасности, что задержали не того мужчину, который выложил вот эту видеозапись,
какой,
да, не того человека, да.
Но, кстати, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что процесс по делу о самолете украинских авиалиний будет вести особый суд.
Да, он сказал, что это будет необычное дело, за судом будет наблюдать весь мир. Он обратился ко всей нации. Да, вот я не знаю, вот... Почему именно особый суд, с чем это связано? Ну, вот некоторые эксперты предположили, что признание Ираном вины за сбитый Боинг отнюдь не прояснило ситуацию вокруг гибели самолета. Да, был дан ответ на главный вопрос, был ли сбит самолет, но он породил множество новых вопросов. И, в частности, то, что... Иранцы, например, утверждают, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету, однако я посмотрела мнение вот военных специалистов, да, и они говорят, что это непонятная отговорка. Военные эксперты утверждают, что принять пассажирский самолет за крылатую ракету невозможно, поскольку на экранах индикаторов станции наведения и отметки крылатых ракет и отметки пассажирских самолетов гигантская разница вот в части эффективной поверхности рассеивания. Да? Ну, это такие сложные технологические термины.
Ну, это если в том случае говорить, если это автоматически
сложно,
все определялось,
принять,
а если за пультом сидел человек, и мы все знаем прекрасно, что случается человеческий фактор, благодаря которому случаются такого рода трагические события.
Ну, то есть отметка пассажирского самолета — это такая огромная жирная отметка, да, а на жаргоне зенитных ракетчиков и операторов РЛС ее иногда называют лапоть. А вот отметка от крылатой ракеты, она очень маленькая, такая прерывистая, порядка 1-3 квадратных метров, а иногда и меньше. И перепутать их, вот ты правильно, да, заметил, Олег, это либо плохая подготовка расчета, действительно так, то есть за пультом сидели необученные люди, или, как говорят некоторые эксперты, Тегеран попросту обманывает.
Обманывает в чем?
О том, что они приняли ракету за пассажирский самолет.
Да. В этом тезисе, да, это очень-очень непонятно, к этому может только вернуться. Давайте еще раз на сайт наши слушатели обратим, предложим там посмотреть, там все детали публикуются, обязательно с мнением экспертов, и, естественно, там можно поделиться своей точкой зрения, своим взглядом, своим комментарием. Радиоспутник.ру. чем дальше в лес. Первая часть торговой сделки Китая и США решает лишь часть простых вопросов. Переговоры по следующей части соглашений будут еще сложнее, прогнозируют китайские эксперты.
Да, ну давайте вспомним, вот перед тем, как договориться по первой части сделки, Китай и США провели 13 раундов переговоров, которые затянулись на 2 года. То есть к первой части сделки страны шли 2 года, да, больше, чем даже 2 года. И при этом остается еще очень много нерешенных вопросов. Это очень сложные вопросы, переговоры, по которым будут весьма затруднительными. Так считает старший научный сотрудник аналитического центра Тайхэ, профессор Института управления университета Цинхуа Го Синнин. Так вот, по его словам, он так очень образно выразился, это твердые кости, которые сложно перегрызть.
Мне кажется, очень тактично объясняют, пытаются, точнее, объяснить, что ну, содержание-то это вот, этой части сделки, ну, мягко говоря, не в пользу Китая. Вот так вот по
да,
первой
да,
части.
Да-да, многие эксперты говорят, что в проигрыше все-таки оказался Вашингтон, да.
Нет, Пекин в проигрыше. Или нет? Потому что...
Именно Вашингтон, говорят.
А, то есть Китай переиграл пока?
Да, ну, я вот да, видела да, такие мнения. Ну, что касается первой части торговой сделки, она будет подписана сегодня в Белом доме, и вице-премьер Госсовета КНР уже прибыл в Вашингтон. А вот что касается первой части торговой сделки, да, деталей. Ну вот я посмотрела, Пекин обязался дополнительно закупить американских товаров на сумму более 80 миллиардов долларов в течение 2 лет. При этом Вашингтон оставит в силе 25-процентные пошлины, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов, но при этом вдвое снизит действующие пошлины, которые... затронут товары китайского экспорта объемом 120 миллиардов долларов. Ну вот здесь, конечно, вопрос, да, кто выиграл, а кто проиграл, да.
Потому что изначально это выглядит как раз, что Китай на себя повышенные обязательства берет. Что здесь у них в плюсе? Ну, да, как это там, кость, которую надо перегрызть.
Да, таких условий сделки являются малореалистичными. И несмотря на то, что стороны все-таки достигли торгового перемирия, до окончания конфликта еще... далеко, в частности, так считает руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Сынакоев.
Системные конфликтообразующие факторы, в общем-то, никуда не делись. Ничего не разрезалось ровным счетом. То есть все, в принципе, продолжается. И, конечно, и с точки зрения того, что и Соединенные Штаты Америки будут максимально стараться не подпускать китайские компании к новейшим технологиям, не максимально препятствовать их выходу на американские рынки и добиваться того, чтобы китайские рынки были открыты максимально для американских товаров. Это все будет, естественно, продолжаться и также не будет находить понимания у противной стороны.
Ну, в общем, да, тут спор у нас произошел по поводу того.
Ну, не то, что спор, а хочется понимать больше деталей относительно того, что будет к вот этой самой второй части сделки, почему они не сразу публикуются, почему не сразу публиковали, и вообще, когда будет действительно 13, сколько там, раундов?
Раундов, да, 2 года.
Это прям как боксерский поединок хороший.
Да, спустя еще 2 года появится вторая часть сделки. А тут еще,
если она появится, если вообще
если
будет
появится,
подписана первая часть
очень
сделки.
Очень часто
да?
эксперты, кстати, говорят о том, что не факт, что Пекин и Вашингтон договорятся в итоге до конца. И все точки над «и» расставят. Есть опасения того, что опять произойдет какой-нибудь ссор. И это, кстати, отразится на всех рынках, в том числе и не только финансовых, но и фондовых рынках, на рынках нефти. Не знаю, у меня такое ощущение складывается, что, допустим, если как Алексей говорит, что Вашингтон выигрыше, возможно, сейчас Пекин сделал некоторую отступную, чтобы, заключая вторую сделку, вот уже взять свою.
В любом случае, есть мнение поделиться своим мнением. Это можно сделать, например, у нас в соцсетях. Еще «Радио Спутник» активно везде присутствует, в любой соцсети, в которой вы есть. Поэтому находите «Радио Спутник», подключайтесь, делитесь мнением.
Российские власти придумали, как избежать новых скандалов с космодромом «Восточный». Будет вестись постоянная фото- и видеофиксация стройки со спутников.
Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай.
Депутат парламента Киргизии предложил наложить запрет на плохие новости. В частности, не публиковать сообщения о чрезвычайных ситуациях и различных конфликтах.
Человек и так! Человеку хорошо, хорошо,
хорошо, да хорошо.
Премьер-министр Великобритании предложил отметить Брекзит под звон Биг Бена. Правда, выделять на это 500 тысяч фунтов палата общин отказалась. Но у британцев есть возможность скинуться и начать новый отсчет времени без Евросоюза под бой часов, как на Новый год.
Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает. Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют.
Вся соль.
Вместо дождя керосин. В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы Лос-Анджелеса. В результате инцидента горючее попало на территории 5 учебных заведений.
Да, ну что же произошло, да, почему все-таки пришлось слить горючее, можно сказать, прямо на жилые районы, да, где находились учебные заведения. Вот пилот самолета авиакомпании «Дельта» вскоре после вылета сообщил диспетчеру о технической неисправности на борту и запросил посадку. Но, как мы знаем, чтобы посадка прошла нормально и не было перегрузки из-за полных баков, пилот решил не вырабатывать горючее, а применить аварийный сброс топлива.
То есть он мог полетать, чтобы это топливо...
Несколько кругов сделать, может быть,
и поскольку оно было вылито на небольшой высоте, оно не успело рассеяться в воздухе и осело на земле.
Страшно представить. Когда, вот чтобы оно рассеялось, вы сказали, представьте керосин в воздухе. Оно не упало, но оно в воздухе. Вы им дышать будете, дети, успокойтесь.
Так вот, у всех пострадавших раздражение кожных покровов, однако, к счастью, госпитализация никому не потребовалась. После того, как кожу промыли водой с мылом, симптомы прошли. А что касается самого инцидента, то здесь, конечно, надо разбираться, почему пилот нарушил жесткий регламент по сливу топлива. Вот что нам рассказал бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
То, что произошло вот сейчас в Соединенных Штатах, это, очевидно, был самолет, где предусмотрен был слив топлива, но в этом случае тоже существуют очень жесткие регламенты. Он сливать топливо в случае необходимости должен только в установленных районах, а не просто где ему взбредет в голову, и вот топливо попадает там на школу и так далее, и так далее. Это грубое нарушение существующих международных авиационных правил. Комиссия разберется, и пилоты ни при чем, может быть, у них была такая экстренная ситуация, что до зоны этой уже не долететь было, в результате отказа там или еще что-нибудь какого-то. А вообще-то ответственных, конечно, накажут за это дело.
Ну вот, в принципе, я посмотрела, да, в современных лайнерах конструкции рассчитаны выдержать экстренную посадку с перегрузом, но пилоты идут вот на такой лишь в крайних случаях, когда необходимость срочной посадки перевешивает все прочие возможности.
Ну, я вот честно не знаю, не скажу, где, куда, как летел. Сам аэропорт расположен рядом с океаном, и была ли такая прям вот необходимость... чтобы сбрасывать топливо.
Тут еще знаешь, какой момент? Опасность
район.
Еще, может быть, состояла в том, что перегруженному самолету, может быть, не хватало длины полосы для торможения, поскольку он летел с полными топливными баками.
Все равно немножечко непонятно, почему это привело к тому, что он сбрасывал топливо над школами. Над школами в частности, вообще над
Ну, здесь, районами. Конечно, надо разбираться, какие технические неполадки, да, были в самолете, поскольку обычно пилоты действительно запрашивают разрешение на сброс у диспетчеров аэропорта, где будет внеплановая посадка, и диспетчеры уже определяют безопасную высоту и место, естественно, подальше от густонаселенных районов и желательно над крупным водоемом.
Давайте вкратце еще один момент осветим, тоже очень значимый. В Российском следственном комитете рассказали, как дети становятся жертвами растлителей в соцсетях. Ну, не в смысле рассказали, как именно, а снова заострили внимание на этой проблеме.
Ну, и речь идет о педофилах. Вот в сети они часто маскируются под представителей модельных или рекламных агентов. Сергей Ярош, зам руководителя главного следственного управления СК по Москве, объяснил, что одной из причин преступлений против детей в интернете является вот как раз отсутствие родительского контроля за общением в соцсетях и возможность преступника обезличить свой профиль.
Угу. Ну, это, в принципе-то, достаточно постоянное и частое обвинение в адрес соцсетей. Это тот момент, что они, ну как, они не под контролем. Там в плане информации. Там указать о себе можно абсолютно все, что угодно. Назвать
они еще,
кем угодно.
Знаешь, они еще инфантильные, они еще маленькие совсем.
А это
потому
момент.
Что, да, на приманке попадаются
еще.
В основном дети от 9 до 11 лет. И, ну, или старшие подростки, да, скажем, там уже 18-20 лет, ну, вряд ли уже, да. Можешь стать жертвой злоумышленника, как мне кажется.
Понимаешь, это уже не дети, это уже другая категория, как это, растлителя или преступника, но попасться в ловушку в соцсетях, в интернете можно в любом возрасте, вне зависимости.
Ну и вот в СК заявили, что преступник может создать себе личный сверстник ребенка, замаскироваться под женщину, там, да, выдать себя опять же за представителя там, модельного агентства, которое приглашает детей на различные кастинги.
В общем, следите, проявляйте больше внимания к своим близким, и проблем может быть меньше. А мы прервемся на выпуск новостей.
Вся соль.